Исполнение по докладу не замедлило, только не через Бутурлина, не через Чернышева или русского министра в Варшаве. В тот же самый день, 25 декабря, любимец нового императора бригадира камергер Андрей Гудович отправлен был к принцу Ангальцербскому с извещением о вошествии на престол Петра и вместе повез грамоту императора к Фридриху II. После извещения о кончине Елисаветы и о вошествии на престол Петра в грамоте говорилось: «Не хотели мы умедлить через сие ваше королевское величество уведомить, в совершенной надежде пребывая, что ваше величество, по имевшейся с нашими императорскими предками дружбе в таком новом происшествии не токмо участие восприять, но особливо в том, что до возобновления, распространения и постоянного утверждения между обоими дворами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы касается, с нами единого намерения и склонности быть изволите. Даже мы, по отличным к вашему величеству мнениям, с своей стороны всегда особливое старание о том прилагать, и ваше величество о нашей истинной и ненарушимой к тому склонности вяще и вяще удостоверивать всякими случаями, с удовольствием пользоваться будем». Гудович нашел прусский двор и министра, заведовавшего иностранными делами, графа Финкенштейна в Магдебурге. Но сам Фридрих II был в Бреславле. Первое известие о смерти Елисаветы получил он из Варшавы 19 января по новому стилю. Легко понять, какие мысли и надежды возбудило в нем это известие при таком отчаянном положении, в каком он тогда находился. Разумеется, он не мог надеяться на полноту счастья, какое готовилось для него в Петербурге. Он не думал, что оттуда сделан будет первый шаг к начатию непосредственных сношений, и потому поручил английскому послу в Петербурге Кейту поздравить императора и императрицу от имени их старого друга. 31 января получил Фридрих из Магдебурга известие о приезде Гудовича и о привезенном им письме Петра. «Благодарение небу», — писал король брату своему Генриху, — «наш тыл свободен. Голубица, принесшая масличную ветвь в ковчег». Гудович был приглашен в Бреславль и принят с распростертыми объятиями. 28 января по старому стилю Фридрих отвечал Петру: «Особенно я радуюсь тому, что ваше императорское величество получили ныне ту корону, которая вам давно принадлежала не столько по наследству, сколько по добродетелям, и которой вы придадите новый блеск. Удовольствие мое о помянутом происшествии усугубляется тем, что ваше императорское величество благосклонно изволили меня обнадежить о непременной дружбе вашей и склонности к возобновлению и распространению полезного обоим дворам согласия. Я всегда ласкал себя надеждою, что ваше императорское величество не изменитесь в склонности вашей ко мне, и что я опять найду вас прежнего и такого друга, которому я с своей стороны имею неотменно самое истинное и особенное высокопочитание и преданность. Уверяю, что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоценную мне дружбу вашу, и, восстановив прежнее обоим дворам столь полезное доброе согласие, распространить его и утвердить на прочном основании, чему я, с своей стороны, всячески способствовать готов». От слов спешили перейти к делу. Пленные с обеих сторон были освобождены. В самый день восшествия своего на престол Петр освободил двоих значительнейших прусских пленников – генерала Вернера и полковника графа Горта, родом шведа, которые явились при дворе и стали в число любимейших собеседников императора. 15 февраля Петр писал Фридриху: «Не умедлил я немало потребные указы отправить, дабы пленные вашего величества, в моей державе находящиеся, немедленно освобождены и возвращены были. Сколь скоро мне донесено, что ваше величество, освобождая моих пленных, Ревнуете с вашей стороны тот узел утвердить, который уже с давнего времени нас обоих соединял и который вскоре наши народы соединить имеет. Согласно сим взаимным склонностям, не могу я далее здесь удерживать вашего генерал-поручика Вернера и вашего полковника графа Горте, хотя всегда с великим удовольствием видел бы я их при моем дворе. Я не могу без того обойтись, чтобы не отдать справедливость их поведению и ревности, которую они к службе вашего величества являть не переставали. Так что первому из них не усомнился я доверить мои мнения. А потому и прошу ваше величество благосклонно его выслушать и веру тому подать, что он с моей стороны вам донесет. Но, ваше величество, крайне обяжете меня, когда соизволите к подданным уже мне дружбы вашей опытом присовокупить еще единый, дозволяя Вернеру в мою службу вступить и показуя Горту отличную единственную милость, которой он уповать смеет, применив нынешнее состояние его полков в состояние напольного полка. Один здесь, а другой в армии вашего величества будут мне залогом вашей дружбы и свидетельством для всего света сентиментов почтения и преданности, с коими я есмь, господин мой брат, вашего величества добрый брат и друг Петр. Фридрих отвечал: «Вы просите генерала Вернера, располагайте им. Но так как я теперь совершенно без генералов, и на руках у меня сильная война, то не позволите ли ему остаться при мне еще одну кампанию? Впрочем, если вам угодно взять его и ранее, то он будет у ног ваших к назначенному вами времени». Генерал-князь Волконский, находившийся в Померании, уведомил императора от 28 января, что штетинский губернатор герцог Бернский предлагает заключить генеральное перемирие. Петр немедленно приказал Волконскому исполнить желание герцога, и перемирие было заключено 5 марта. Русские удержали свои квартиры в Померании и Неймарке. Одер-Дуварте составлял границу. Волков по этому случаю рассказывает следующее. Князю Михаилу Никитичу Волконскому предложил принц Бевернский перемирие, а он без указа на то не поступал. Зато тотчас пожалован он был в дураки и в злонамеренные. Но я, не устрашась его оправдания, сочинил ему в ответ такие кондиции перемирия, кои пред всем светом к чести нашего государства и оружия служат, и коим не токмо дивились многие, что я смел положить столь строгие законы королю прусскому, но между другими, помню я, сказал мне князь Никита Юрьевич Трубецкой, что он мне за то статую поставил бы. Но признаться надобно, что в то время еще не весьма трудно было служить Отечеству и исполнять свою присягу. Тогда не было еще здесь Гольца и Штебена, и не возвратилось еще громкое наше посольство из Бреславля. Приезд сих людей скоро дал другую форму и делам, и моему состоянию. Кто же были эти люди, приезд которых дал другую форму делам? Посольство Гудовича Волков называет в насмешку громким, указывая на ничтожность посланника. Но люди ничтожные делаются сильными через подчинение страстям, слабостям сильных. Гудович был отправлен к Фридриху как человек, вполне разделявший симпатию своего государя. Прием, так называемой голубицы в Магдебурге и особенно в Бреславле, был таков, что голубица по возвращении уже не знала меры своему усердию к прусскому королю, а усердие было выгодно, потому что очень нравилось. За верные и усердные службы Гудович получил 6 слобод в Стародубском и Черниговском полках. Гудович пробыл в Бреславле до 12 февраля. В это время прусский король уже получил известие, что Чернышову велено отделиться от австрийского войска и идти к Висле. И потому в письме, которое повез Гудович, Фридрих писал Петру: «Я узнал, что корпус графа Чернышова получил приказание отделиться от австрийцев. Надобно быть совершенно бесчувственным, чтобы не сохранить вечной признательности к вашему величеству. Да угодно будет небу помочь мне найти случай доказать мою признательность на деле. Ваше величество, можете быть уверенным, что чувство благодарности никогда во мне не изгладится. С Гудовичем Фридриху нельзя было вести никаких переговоров, потому что он не имел никаких инструкций. Чтобы заключить мир, а если можно и союз с Россией, надобно было отправить в Петербург своего посланника. Выбор пал на 26-летнего Гольца, адъютанта и камергера, которого король перед посылкой в Россию произвел в полковнике. Гольц повез подарок Петру – прусский орден. Причем Фридрих писал: «Льщу себя надеждою, что вы примете его, орден, в знак дружбы и искренних отношений, в которых желаю быть с вами. Вы обязывали меня еще до вступления вашего на престол и несчетное число раз обязали меня с того недавнего времени, как вы на престоле. Льщу себя надеждой, что представится случай, и я на деле докажу всю благодарность. Поступая столь благородно, столь необыкновенно, как редко поступают в нашем веке, вы должны ожидать к себе удивления, которое столь справедливо вызвано деяниями вашего величества. Первые же распоряжения вашего величества по вошествии на престол привлекли на вас благословение всех ваших подданных и самой благомыслящей части Европы. Да будет царствование ваше долго и счастливо». Петр отвечал: «Ваше Величество, конечно, смеетесь надо мной, когда хвалите так мое царствование. Дивитесь ничтожностям, тогда как я должен удивляться деяниям вашего Величества. Добродетели и качества ваши необыкновенны. Я вижу вас одного из величайших героев мира». Фридрих II, отправляя Гольца для заключения мира, дал ему следующую инструкцию. «Существенная цель вашей посылки состоит в прекращении этой войны и в совершенном отвлечении России от ее союзников. Доброе расположение русского императора позволяет надеяться, что условия не будут тяжки. Я вовсе не знаю видов императоров в точности. Все, что я об них знаю, вращается около двух главных пунктов, а именно, что дела голштинские, по крайней мере, так же близкие к сердцу императора, как и дела русские. И, во-вторых, что он принимает большое участие в моих интересах. Вы должны внушать голштинским фаворитам или императрице, или, что еще лучше, самому императору, что я до сих пор отклонял все предложения союза со стороны Дании, так как император желал этого от меня при начале войны, и так как я надеялся, что это будет ему приятно. Теперь рассмотрим, какие мирные предложения могут нам делать эти люди. Первое. Они предложат отвести свои войска за Вислу, возвратить им Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения общего мира. На последнее вы соглашаетесь. Но второе. Если они захотят оставить за собой Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны. Третье. Если они захотят очистить все мои владения под условием, чтобы я гарантировал им Голштинию, то подписывайте сейчас же, особенно если вы успеете выговорить у них гарантию Силезии. Четвертое. Если император захочет, чтобы я обязался сохранять нейтралитет во время войны его с Данией, подписывайте, но требуйте величайшей тайны. Пятое. Вы можете сказать, что я сильно бы желал, чтобы император помог шведскому королю против преследующей его партии и чтобы русский посланник объявил сенату о мирных намерениях своего государя. Это объявление непременно понудит шведов к миру, и таким образом император сделается умиротворителем всего Севера и блестящим образом начнет свое царствование. Шестое. Старайтесь проникнуть в виды петербургского двора. Хочет ли он окончить войну для устройства внутренних дел или для приготовления к датской войне, или хочет играть роль посредника между воюющими державами? Седьмое. Вы должны пользоваться всяким случаем для внушения петербургскому двору недоверия к австрийцам и саксонцам. Если недоверие может дойти до зависти, то тем лучше. Вы можете рассказывать, с каким лукавством австрийцы выставляли русские войска на опасность, чего сами вы были очевидцем в нынешнем году. Можете указывать коварство австрийцев и недостойные средства, какие они позволяют себе в политике для достижения своих целей. Фридрих сам рассказывает, в каком беспокойстве находился он относительно успеха Гольцева поручения в Петербурге. На каком основании можно было предполагать, что переговоры в Петербурге примут благоприятный оборот? Дворы Версальские и Венские гарантировали Пруссию покойной императрице. Русские спокойно владели ею. Молодой государь, вступивший на престол, откажется ли сам с собою от завоевания, которое ему обеспечено союзниками? Любостяжание или слава, какую бросает на начало царствования всякое приобретение, не удержит ли его? Для кого? Для чего? По какому побуждению он откажется от него? Все эти трудные для разрешения вопросы наполняли дух неизвестностью относительно будущего. Но, продолжает Фридрих, исход дела был более счастлив, чем как можно было ожидать. Так трудно угадать причины второстепенные и распознавать различные пружины, определяющие волю человеческую. Оказалось, что Петр III имел превосходное сердце и такие благородные возвышенные чувства, каких обыкновенно не бывает у государей. Удовлетворяя всем желаниям короля, он пошел даже далее того, чего можно было ожидать. Гольц приехал в Петербург 21 февраля и прежде всего обратился к английскому посланнику Кейту, который оставался верен политике прежнего кабинета и отличался приверженностью к Прусскому союзу. Кейт указал Гольцу влиятельных людей, которые расположены к Пруссии, и тех, которые против нее. Оказывалось, что последних гораздо более, чем первых. Но собственный взгляд императора и расположение людей самых близких к нему ручались Кейту и Гольцу за успех. В пользу прусского дела служило и то, что послы австрийские, французские, испанские раздражили императора, отказавшись сделать визит самому любимому, самому близкому к нему человеку, принцу Голштинскому Георгию. Само собой разумеется, что Гольц поспешил к принцу Георгию с приветствием от своего короля, у которого принц находился до того времени в службе. 24 февраля Гольц представлялся императору. Едва только успел он выговорить поздравление с восшествием на престол и уверение в дружбе своего короля, как Петр осыпал его самыми горячими уверениями в дружбе и бесконечном уважении своем к Фридриху II. Ясные доказательства, чему он надеется представить, и потом сказал на ухо Гольцу, что у него много есть о чем с ним переговорить. После аудиенции Петр пошел к обедне, и Гольц последовал за ним в церковь.